Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Сегодня пятница, 31 января. Сегодня наш выпуск вот о чем. Силы обороны снова отбросили российскую армию возле Удачного на юго-запад от Покровска. Об этом сегодня, в ночь на сегодняшний день сообщил проект Deep State. Именно тут агрессор стремится выйти на границу с Днепропетровской областью, до которой ему осталось около 4 километров. Это уже вторая контратака ВСУ на этом направлении в этом году. 21 января тот же Deep State сообщал о локальном успехе украинских защитников в том же районе Удачного. Покровское направление остается самым горячим на всем фронте, в то время как общее количество штурмов со стороны армии России спадает. Сегодня утром украинский генштаб сообщил о 150 боестолкновениях, из которых около половины, 71 атака, пришлась на выступ на юг от Покровска. Вот вы его сейчас видите на ваших экранах. Сегодня в студии поговорим о том, пойдут ли ВСУ в контратаку возле Покровска, или речь идет только о локальных успехах. Подошла ли Украина к критической нехватке и истощении пехоты? Или есть возможность решить эту проблему? И зачем российская пропаганда раскручивает новости о якобы зверствах вооруженных сил Украины в селе Русское Поречное в Курской области? Сегодня с нами будут мой коллега-корреспондент Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый и солдат вооруженных сил Украины, которые воюют на Курском плацдарме, Виталий Овчаренко. Напомню, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05. Работают они в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, вы полноправные участники нашего эфира. Самые интересные вопросы и реплики прозвучат в нашем эфире, так что пишите, можете писать прямо сейчас. Не забывайте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально. Смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском выступе российские атаки были сосредоточены под Верхнекаменским и Белогоровкой, сообщает генеральный штаб. Идут штурмы в Часовом Яру, на севере от него под Орехово-Василевкой и Новомарково, на юге под Ступочками и Предтечино. Продолжаются атаки на окраинах Торецка, в Крымском, Делиевке и Щербиновке. Deep State констатирует продвижение в Нелиповке. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках 71 штурм за сутки. По данным генштаба, агрессор штурмовал в таких точках. По южному флангу Покровска – продвижение в Котлино. В районе Воздвиженки к востоку от Покровска изменений не фиксируется. С западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области есть продвижение в Удачном и оккупирована также Новоандреевка. Также атакуют на запад от Курахова. Есть продвижение РФ возле Шевченко. На юге Донецкой области, это Новопавловское направление, атакованы Константинополь и Разлив с юга от Кураховской трассы. По Великоновоселовскому участку генштаб и Deep State обновлений не дают. Лиман Кременная Купянск. На Купянском участке противник продолжил давить на Петропавловку, пригород Купянска, и на Песчановском выступе. На Лиманском участке штурмы под Копанками, Новолюбовкой, Ямполевкой, Зеленой долиной, Тернами и Колодезями.
Елизаветовка. Мы часто упоминаем этот населенный пункт на Покровском направлении. Он расположен на восток от города, вблизи трассы Покровск-Константиновка. Это одна из зон, где агрессор пытается развивать свои атаки сейчас. Подразделение беспилотников «Птахи-Мадяра» показало российский штурм на этом участке. В нем россияне задействовали даже бронетехнику, что бывает нечасто. Проект Deep State пишет, что войскам РФ удавалось уже доходить до трассы Покровск-Константиновка, но их потом силы обороны отбрасывают. Перерезание этой дороги дало бы России еще один фланг, с которого можно давить на Мирноград и Покровск. Ну а на въезде в Донецкую область закрывают антидронной сеткой «Стеллу» Донецкая область. Это знаменитая точка на Донбассе, символ. Очень много историй с ней связано. Например, в прошлом году ее покрасили волонтеры, и оказалось, что закрасили автографы защитников области. Общественность тогда это возмутила, на «Стелле» снова стали оставлять надписи. Ну а теперь, видимо, из-за угрозы дронов памятник решили вот так вот защитить. Эта «Стелла» находится на въезде в область со стороны Днепропетровской области. Напомню, войска агрессора приближаются к Днепропетровской области. Из Донецка осталось около 4 километров. К эфиру из Краматорска присоединяется мой коллега Сергей Горбатенко. Сережа объездил в течение недели Южный фронт, районы Курахова, Новопавловки. Мы на них детально остановимся. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сережа, а ты вот эту стелу, которую мы только что показывали в антидронной сетке, еще не проезжал. Помню, как российские военные осенью разбили такую стелу на въезде в Покровск. Наверное, для них это важно, да, поражать вот такие вот символические моменты. Не замечал ли, да, каких-то монтажных работ? Ну и как ты думаешь, из-за чего решили обезопасить стелу? Действительно, от дронов?
Я проезжал там вчера, никаких монтажных работ не было, но это действительно символическое место, там множество флагов различных бригад, отдельных подразделений, есть отдельный стенд с шевронами, вот, установлена даже такая вот символическая фигура Богоматери, которую одели во флисовую кофту, вот, там постоянно останавливаются волонтеры, фотографируются. Такая вот символическая фотозона, и мы знаем, что российские военные тяготеют тоже к символизму. И мне кажется, что довольно-таки рационально укрыть стелу антидроновой сеткой. Не знаю, насколько она поможет, насколько она защитит. Буквально вот несколько недель назад я уже встречал в социальных сетях размышления о том, что наиболее вот знаковые вещи, которые расположены возле стелы, стоило бы уже сейчас эвакуировать, так как действительно экипажи подразделений вот беспилотных аппаратов уже приближаются туда, действительно есть опасность уничтожения. Но понятно, что если от дронов оно может быть и защитит, то чего-то потяжелее, к сожалению, эта сетка уже не спасет.
Ну, касательно потяжелее, в сети распространяется видео вот с этой стелой. Она находится, напомню, на границе между Донецкой и Днепропетровской областями, и там слышны уже звуки боя. Давайте послушаем.
Днепропетровская область, Донецкая область. Первый раз мы тут настали и чуем выбухи. Война наближается все ближе. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало. До Покровська кілометрів 30.
Вчера и сегодня армия России наносила удары по центру области, нынешнему центру области, Краматорску. Я так понимаю, прилетала по самому центру центра области. Расскажи им, куда именно, чем бьют.
Думаю, помню, что еще летом 22 года российские войска обстреляли центральную площадь Краматорска, тогда была там небольшая воронка. Вчера прилетела предварительно Торнадо-С ракета, вот, прилетела она практически в центр кольца, там есть круговое движение перед центральной площадью, вот поразило это кольцо, там клумба. Ну, вот сегодня я там был, многие растения выжили, сейчас сотрудники коммунальных предприятий, ну, днем, когда я там был, сотрудники коммунальных предприятий заделывали дыру в асфальте, вот, и сегодня был еще один удар, он пришелся, ну, по моим оценкам, наверное, метров 150 от вчерашнего удара, просто посреди клумбы в парке. Туда прилетел беспилотный летательный аппарат самолетного типа, то есть у него были крылья, был фюзеляж. Ну, предварительно это российский беспилотник, который называется «Молния-2». Он оснащен двумя двигателями, может преодолевать расстояние до 50 километров. И его начиняют, ну, он может нести либо противотанковые мины, либо начиняют его взрывчаткой с осколочными элементами. Вот. Такие вот самолетики со взрывчаткой довольно-таки часто уже стали встречаться в сводках из Константиновки. В Константиновку они довольно-таки регулярно прилетают, но на моей памяти в Краматорск вот такое изделие, оно на самом деле дешевое в производстве, но тем не менее опасное. Вот такое российское изделие прилетело, ну, по крайней мере, на моей памяти впервые.
Давай посмотрим, да, результаты вот этого прилета, который ты снял, я так понимаю.
Да.
На це подивіться фрагменти крил російського дрона літакового типу.
Ушел, ну, все окна, все балконы полетели.
Один день.
Это ж вчера еще было, да?
Вчера, да.
А сегодня чули?
Чули ми, але не знаємо де.
Вчорашня вона, а сьогодні.
Сильний вибух був вчора.
Да, вчора сильний, а сьогодні так от.
Мабуть, один автор.
Ну и давай фронта коснемся. Ты совершил две поездки в район Курахова на позиции украинских защитников. Был у двух разных бригад. Расскажи, какие у тебя впечатления, ну и как военные оценивают темп движения агрессора на запад после захвата Курахова?
Во-первых, у военных сейчас нет времени оценивать темпы. Они просто уничтожают цели, на которые вот им указывают. Если говорить о ситуации, то в целом она схожа и в районе Великой Новоселки, и в районе Курахова. Вот, российские войска постоянно штурмуют. Военные говорят о том, что штурмовые действия происходят каждый день. Очень часто это просто перемещение малых пехотных групп. Иногда российские военные перемещаются на мотоциклах, на багги. Но, опять-таки, это их особо не спасает, потому что украинские операторы БПЛА уже выработали свою тактику, и они ее довольно-таки успешно применяют. Вот когда я был в районе Курахова, как раз происходил штурм. Так вот, перед штурмом российские войска использовали практически всю номенклатуру вооружений. Летели и управляемые авиационные бомбы, применялись реактивные системы залпового огня, не говоря уже о банальных минометах. И вот именно после такой подготовки произошел штурм. Я видел результаты этого штурма. Это были две бронированных машины уничтоженные, а также тела российских военных, которые лежали вот в посадке. Украинские военные говорят о том, что бронетехнику российские войска используют довольно-таки редко. Но уж если они ее используют, то на одной из машин устанавливают средства радиоэлектронной борьбы и таким образом пытаются помешать украинским дронам поразить цели. Но поэтому приходится вот на такие РЭПы, которые установлены на бронетехнике, приходится тратить несколько FPV-дронов, приходится сбивать. И уже после того, как это средство РЭП будет уничтожено, тогда уже легче поражать и бронетехнику, и живую силу противника. Также украинские военные говорят о том, что в селах, которые расположены вот в секторах их ответственности, несмотря ни на что, несмотря на обстрелы, на опасность, продолжают находиться мирные жители. Они не поддаются на уговоры эвакуироваться. И вот в прицеле нашего беспилотника я видел надпись на крыше одного из домов, где было написано: ну, не стреляйте, мирные люди. Этот месседж был адресован операторам российских беспилотников, но, к сожалению, этот дом был частично разрушен, и украинские военные говорят о том, что российские войска, когда наступают, они не выбирают, какие им цели поражать, то ли военные, то ли гражданские. То есть мирные жители, гражданские, которые там находятся, они также в прицелах российских войск.
Спасибо, Сергей. Краматорск был с нами на связи. Мой коллега, корреспондент НБАС Реалии в Донецкой области Сергей Горбатенко был вместе с нами. Спасибо тебе. Дальше на то, как работает подземный госпиталь на фронте, посмотрим в сюжете моего коллеги Алексея Продаеводы.
Коли поступає поранений, ми не біжимо, не збираємо, а в нас уже все готове, розложено, розкладено, підписано. І одразу все вводиться, але треба поповнювати запас. Ми дуже близько до лінії фронту і прилітає регулярно, і прилітає таке, що якщо прилетить сюди, то буде дуже печально, скажімо так. Є кисневі концентратори, є банк крові, вон холодильник, УЗД-апарати портативні, є навіть портативний рентгенівський апарат. Можемо робити знімки і бачити, чи є інородні тіла, чи є переломи. А ну попробуй ковтнути. Ковтаєш нормально? Водички зараз не пити. бо тобі не можна кашляти. Кашляти не хочеться? Чи це? Ні-ні-ні, не кашляй, не напрягайся. Напрягатись не можна ні в якому разі.
Я просто ще додав простив.
Я розумію. Боєць зайшов ногами і, в принципі, стабільний, ніяких порушень немає, але йому повезло. Дуже повезло. Тому що якщо б прилетіли в інше місце на шиї, то його вже тут могло і не бути би. Вибору в нас, на жаль, нема. Ми не розпочинали війну, але ми зобов'язані оборонятися.
Силы обороны снова отбросили российскую армию возле Удачного на юго-запад от Покровска. Об этом в ночь на 31 января сообщил проект Deep State. Именно тут агрессор стремится выйти на границу с Днепропетровской областью, до которой ему осталось около 4 километров. Это уже вторая контратака ВСУ на этом направлении в этом году. 21 января тот же Deep State сообщал о локальном успехе украинских защитников в том же районе. Покровское направление остается самым горячим на всем фронте, в то время как в целом общее количество штурмов на всем на всей линии боевого столкновения спадает. Утром сегодня Генштаб сообщил о 150 боестолкновениях по всему фронту, из которых около половины, 71 атака, пришлась на выступ на юг от Покровска. С нами соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый. Роман, здравствуйте, рад вас видеть.
Витаю, слава Украине.
Героям слава. Роман, вот эти сообщения о локальных успехах сил обороны именно в районе Удачного, да, уже дважды за год вы фиксируете определенные контратаки. Пусть они очень ограничены, да, я так понимаю, там, ну, СПшки определенные, то есть только удается отбить, но тем не менее. Это локальные успехи или есть какие-то предпосылки, метки, да, маркеры того, что ВСУ способны на какие-то более серьезные контратакующие действия на этом участке фронта или хотя бы на стабілізацію того фронту?
Там відбувається дуже активна бойова обстановка, тому що ворог здійснює постійний тиск, і Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію, Сили оборони намагаються покращити тактичне положення, це більш локальне таке просування, тобто, повторюся там словом, стабілізаційні певні заходи. Зараз ці просування, зачистка, вона відбулася між Удачним і Котлиним. Наразі ворог якраз тисне дуже активно на ці два населених пункти. Село Котлине, вони, по суті, взяли під контроль і зараз там намагаються закріплюватися на місцевості, насичуватися особовим складом і іншими ресурсами. Зокрема, там активно працюють екіпажі впівдронів, які здійснюють ураження там по певній логістиці нашій вже Удачне. Удачне для них теж такий досить вагомий населений пункт, який може зіграти роль стики накопичення сил, тобто хабу, і відповідно, щоб розвивати вже подальше просування і реалізацію тих ресурсів, якщо вони там їх зберуть. Плюс, не менш важливим для них, хоча б як мінімум в інформаційному просторі, це знаходження кордону Дніпропетровської Донецької області біля Удачного. Можна тільки уявити, яку інформаційну кампанію вони можуть запустити, коли вони туди дійдуть. В першу чергу інформаційну кампанію. І я впевнений, що український інфопростір, він дуже в цьому допоможе, бо це дуже на сьогоднішній день чомусь обговорюється. З одного боку, нагадування про те, що ворог просувається і необхідно звертати увагу на ту ж оборону, це доречно. З іншого боку, маніпуляції, щоденні заголовки з 4, 2, 3, 10 кілометражем там до кордону, воно трохи якось не корелює з цією інформацією, тому що от лінія бойового зіткнення, вона проходить сьогодні так, як вона є. Які будуть дії московитів через певний час, особливо коли вони дійдуть до кордону, ніхто не знає, абсолютно. У них немає планів на Дніпропетровську область. Вони можуть туди зайти суто для того, щоб там дестабілізувати обстановку, якийсь медійний характер підключити, інформаційний, робити якісь заяви і тому подібне. Звичайно, що якщо їм дадуть, вони будуть рухатися без перестану геть до Києва і до Західної України. Але знову ж таки, фактаж на сьогоднішній день є таким, яким він є, і прогнозувати, передбачити, яким він складеться там, коли вони досягнуть тих кордонів, неможливо.
Роман, ну, с Котлиным важна эта точка, да, я так понимаю, трасса на Павлоград. Есть там надежда на какую-то стабилизацию или, ну, ситуация очень тяжелая там?
Її стараються проводити. В першу чергу стабілізація полягає в тому, щоб зупинити просування ворога, зупинити його накопичення, не дати ворогу закріпитися на місцевості, щоб він відповідно не застосовував FPV-дрони, не застосовував насичення і оті всі ресурси, які намагаються туди завести. Звичайно, що найбільша логістика зараз в тому районі, ну і на яку вони полюють, вона то є і в іншому місці, це траса Павлоград-Покровське. Тому вони будуть боротися за цю місцевість, вони будуть посилати на штурм, як вони це вже сьогодні роблять, велику кількість піхоти, яка хоч і вмирає, але все рівно лізе. Тому сили оборони, ті підрозділи, які тримають там оборону, вони докладають максимальних зусиль, в першу чергу, щоб зупинити противника.
Роман, как, ну вот второй раз уже есть такие определенные локальные контратаки, я так понимаю, они происходят для того, чтобы, ну, занять более выгодные позиции для обороны в районе Удачного, да, и наносить огневое поражение, ну, то, о чем вы говорите, не давать сосредотачивать силы и средства войскам агрессора. Насколько эти контратаки затратны для вооруженных сил Украины в плане людей? Есть ли такая информация у вас?
Та це не такі масштабні, як хочеться показати, як хочеться обговорити. Це, звичайно, локальне тактичне покращення обстановки, було відтіснення ворога і все. Тобто зараз будемо сподіватися, що ворог не зможе відновити ці позиції, хоча вони одразу ж після втрати прямо в цей момент намагаються повернути своє положення, зайняти знову там цю територію. Вони здійснюють штурмові дії Удачного, східних околиць, намагаються забігати в будівлі, там закріплятися. Поки що довго не живуть, сподіваюся, так буде і надалі. Так само і в Котлиному вони його обходять, заходять, тобто там йде накопичення сил і постійний тиск ворога.
Сейчас вот этот весь выступ на юг от Покровска, это одно покровское направление после захвата Курахова. Да, его стали в украинском генштабе, ну, называть Покровским. Ну, действительно, трудно не назвать его, да, потому что оно такое выглядит таким определенным целостным. И мы видим это движение на запад от него, ну, вот в сторону тоже Днепропетровской области, где еще достаточно далеко до границы. Если вот на севере этого выступа логика понятна, да, попытаться окружить Покровский и Мирноград, то вот это вот на запад движение, которое мы наблюдаем, оно для чего? Просто так получается взять поля и двигаются?
Ну, звичайно, що у них стоїть глобальна задача дійти і окупувати повністю Донецьку область, тому вони просуваються. Це якщо глобально обговорювати, чому вони так їздять. Якщо говорити більш локально, там їхні маневри по посадках, там по обходах села і тому подібне, це вже більш якісь тактичні рухи, щоб реалізувати свої задачі, або просто там, де виходить. Тому тут така картина вимальовується. Вони просто лізуть, окуповують, знищують, вбивають. Це те, чим вони прийшли на нашу країну, на нашу землю.
Давайте посмотрим еще ситуацию на Кураховском участке фронта, ну, бывшем Кураховском, да, сейчас это между Новопавловским и Покровским. Там вокруг Дачного села образовался вот очередной карман. Выглядит он достаточно сложно для группировки, которая сидит, находится в Дачном, и даже в Улаклы, селе, которое западнее. Там, ну, и вот такое пятно определенное возле Андреевки. Расскажите, что там сейчас происходит, что это за пятно у Андреевки, ну, и насколько тяжелая ситуация в Дачному?
Важко на Дачному, тому що вони після того, як окупували Курахове, вони постійно здійснюють штурмові дії, щоб зайняти цей населений пункт. Вони це роблять як з міста Курахове, так і з навколишніх територій, то там з північніше, південніше, особливо південніше. Але не вдається їм це зробити. Наші військові там тримають позиції, знищують ворога, і поки що там про успіх противника заявити якось складно, у них мало там успіхів. Якщо говорити про Андріївку і оту пляму, яку дуже багато сприйняли там за якусь помилку, бах, на жаль, не помилка і не баг, це просто таке відображення ситуації, коли ворог здійснює постійні ці просування, намагання там просунутися, закріпитися. Лізуть вони як і північніше на Андріївку, так і з Шевченка. малі групи піхоти, там декілька осіб можуть просто просочитися, там закріпитися, десь заховатися. Звичайно, що сили оборони намагаються здійснювати враження одразу, як тільки вони помічають ворога. На жаль, в ту територію, де позначена вся червона пляма, вони змогли добратися, там змогли закріпитися. Скільки вони там проживуть або зможуть налагодити оці канали постачання піхоти постійно, буде показано з часом, але плюс вони лізуть з усіх сторін, тобто важко навіть зрозуміти, звідки відбуваються ці проходи, ці прориви. От, тому там не дуже сприятлива обстановка. На жаль, на Андріївку вони тиснуть дуже активно, а особливо, коли мають такі успіхи, мають можливості і розуміння, що це все може розвиватися, вони кидають туди більш значні ресурси. Тому там зараз триває битва за те, щоб не дати розвивати цей успіх ворогу.
Если проанализировать наши эфиры, я не знаю, за последний год, то вот эта вот фраза «малые пехотные группы», наверное, займет первое место, да, ну, мы постоянно объясняем продвижение армии России на фронте вот тем, что Россия применяет эту тактику. Давайте мы попытаемся написать текст, и чтобы расставить все точки над «и», да, все вопросы закрыть с этими малыми пехотными группами. Откуда у России взялась вот эта вот тактика малых пехотных групп? От не того, что не хватает живой силы для каких-то местных штурмов, как в Бахмуте, или это продолжение? Думаная вот такая вот новая тактика російського командування.
Це більш зроблені висновки, досвід, бо можна лізти, як на Курщині лізли корейці з табуном, стадом, там декілька десятків людей. Зараз дуже мало фіксується ворога накопичення там більше 10 осіб. Хоча, от, до прикладу, якщо взяти, там нещодавно на днях на нашому каналі було відео 59-й ОШБР в районі Нововасилівки на околицях, на західних околицях села, вони накопичили десь близько 6-7 десятків одиниць піхоти і хотіли здійснити штурм на Успенівку. Але сили оборони здійснили там артилерійське ураження і іншими засобами ураження знищили ворога. Але якщо говорити більш глобально, то все ж таки, да, малі групи піхоти, тобто вони накопичуються в певному місці, в них мають вони достатньо ресурсів, потім до точки, яку вони хочуть там зайняти, посадку, там якусь позицію, населений пункт, вони перебігають отак от по дві, по три особи, по чотири, іноді навіть по одному рухаються. А це важче уражати, тобто, наприклад, якщо йде декілька осіб, вони ще й можуть розбігтися, на це необхідно там той самий FPV-дрон чи там артилерійські снаряди, і вони покриють зону там не одразу, щоб знищити там 10 чоловік, 20, якщо вони будуть йти. Тому вони лізуть так по одному, по два. Ця тактика застосовується вже дуже давно. Вони прошарили, скажімо так, цим словом, усвідомили, що вони можуть це більш ефективніше робити, особливо якщо щільна забудова десь в містах, вони просто пролазять, ховаються, це можна писати по турецьку, дуже важко їх вишукувати, коли вони отак от просочуються, десь ховаються, намагаються закріпитися, їх постійно треба вишукувати дронами, аеророзвідкою, там потім робити скиди, там чи здійснювати ураження FPV-дронами по самій будівлі. І от вони отак от потроху-потроху там по посадках лізуть. І плюс це тактика от постійного штурму, яка вимотує, тому що їх багато. Вони вмирають, їм байдуже. Замість однієї групи прийде інша, потім інша. А наші бійці перебувають постійно на одних позиціях, і вони це все знищують. На це треба засоби, на це треба ресурси, на це треба увага, час, енергія, сили. Тому вони, ворог, так і працює і діє.
Очень давно, вы говорите, применяется эта тактика, а если так прикинуть, ну а сколько, да, я понимаю уже, ну, время очень растянуто, да, но это с Авдеевского наступления еще, с октября прошлого года, или потом они немножко перешли к такой тактике?
Не, они еще раньше Авдеевки, той самый Бахмут. В Бахмуте они, это еще не было так цілеспрямовано, они просто так лізли малими группами, все застосовували вагнера. Але воно, це було так зроблено не в один день, що от все, ми там починаємо рухатися так. Воно просто почало набирати якийсь масований характер. Авдіївка – це один з тих прикладів, коли вони так почали робити в самому місті вже. І не в самому місці, а й вище. Тобто, коли вони там пробивалися через залізницю, там, через промку. Ми теж пам'ятаємо, пробували невеликими групами піхоти залазити, там було все всіяно трупами, тому що було постійне ураження. І це набирало обертів, поки не увійшло в якусь рутину і все. Хоча, якщо брати масштабні атаки, то техніка і колони техніки, вони все рівно залишаються. Чи там, коли їде декілька десятків цих мотоциклів, тобто в цьому вони незмінні, лізуть табунами і все. А от такі групи піхоти, на жаль, вони присутні.
Роман, сложная и тяжелая тема, но все равно задам вам этот вопрос. Интересно ваше мнение, тем более, что ваш проект, да и вы лично держите контакт с военными. Британское издание The Guardian, ну, написало, публиковало очередную статью, где пообщалась с украинскими военными и, ну, сообщило очевидные уже факты, да, что украинская армия сталкивается с истощением военных и нехваткой кадров. Пообщалась Guardian с двумя бывшими военными и одним из командиров. После лет боев все больше, нескольких лет боев все больше солдат покидает разделения, хотя масштабы СЗЧ и дезертирства засекречены. Военные объясняют проблему усталостью и нереалистичными приказами. Цитата. «После трех лет войны Украине катастрофически не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на восток. Есть и структурные проблемы. С нуля созданы новые бригады. Они показали себя плохо». Ну и цитирует слова бывшего военного издания. «Все устали, настроение изменилось, люди на улицах обнимались с солдатами. Теперь они волнуются, что их могут призвать». Роман, это все известные факты, да, и для украинской аудитории, по крайней мере, я не знаю, насколько для западной. У меня к вам вот такой вопрос, но он, наверное, больше на ощущения ориентирован. Подошла ли Украина вот к такой черте, когда вот эта война на истощение, которую Россия навязывает Украине, она, ну вот, довела силы обороны до определенного предела истощения, да, эти признаки этого истощения мы видим, или все можно еще исправить, и нужно там какие-то точечные решения принять, да, и, ну, можно дальше эффективно сопротивляться, или уже, ну, как воздух нужна передышка, да, Украине?
Можно вести супер. Супротив можна, але для цього необхідно виправити дві помилки. Помилку, яку створили ми самі собі, тобто утворивши багато проблем, які необхідно терміново вирішувати. Цей перелік проблем, він колосальний. І його зараз можна перелічувати. Хоча про них всі знають, всі говорять. Там мобілізація, постачання, накази там, з командуванням, некомандуванням і тому подібне. Там політична обстановка в тилу, долучені суспільства. І все-все-все. Цих проблем дуже багато. Над ними треба працювати максимально. Друга проблема і помилка – це наші партнери, які, на жаль, хочуть, щоб ми не програли, але не хочуть, щоб ми виграли. Тому що їхні засоби, їхня вирішує дуже багато. Та ж сама там протиповітряна оборона, засоби ураження, снаряди, техніка і багато-багато всього. Це все дуже все поєднано. І над цим необхідно працювати. Не можна просто сказати, нема людей, все погано, там нема патронів, все погано, немає там ще чогось. Воно все в комплексі, над цим треба працювати. Якщо ми кожен раз можна говорити, що якщо ми не зберемося і не виправимо це все, то це буде біда. І це правда, тому що кінцевий етап настане тоді, коли от воно вже дійде до межі, дійде до червоної лінії, і всі будуть пожинати наслідки. Наслідки несприятливі. Якщо всі думають, що зараз все закінчити і все буде добре, зійде сонце і ми будемо жити, процвітати – ні. Тому що далі буде ще більше проблем. І невідомо, як поведе себе в тому числі наш ворог, який не полишає ні думок, ні спроб, ні бажання нас максимально знищити. На жаль, це вже не кіно, як колись хтось думав, дивився і бачив. Це реальність. Тому що військові РФ приходять, вбивають, розстрілюють, грабують, знищують. І для цього необхідно, щоб це не продовжувалося, щоб це зупинилось, треба щось робити. Це задача всього суспільства. От і все.
Спасибо большое, Роман. Роман Погорелый, соучредитель и аналитик проекта Deep State, был в эфире Радио Донбасс Реали. Спасибо за ваше время. Ну и обсудим сейчас новую волну пропагандистской кампании, которая разворачивается со стороны российских телеграм-каналов, ну и в скором времени, я думаю, федеральных российских телеканалов, сообщают, что ТАСС, РИА Новости и другие пропагандистские ленты новостей сообщают, что 5 военнослужащих ВСУ якобы убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное. В их числе 8 изнасилованных женщин, тела спрятаны в подвалы. Предъявили видео допроса некого украинского военного, арестованного Евгения Фабрисенко, который заявил, что лично принимал участие во всех этих зверствах вооруженных сил Украины в Курской области, якобы зверств. Ну и Следком уже возбудил уголовное дело, отреагировал на вот эти вот сообщения, на волну сообщений, давайте даже отметим, потому что очень раскручивается сейчас эта информационная кампания, Центр противодействия дезинформации. Прямая речь. Центр фиксирует запуск российской пропаганды нового этапа масштабной дезинформационной кампании «Зверство ВСУ на Курщине». Ресурсы России массово распространяют сообщения якобы убийствах и изнасилованиях десятков гражданских украинскими военными в деревне Русское Поречное Курской области. Как доказательство, российская пропаганда тиражирует видео с признанием украинского пленника, военнопленного и видеозапись с телами нескольких погибших людей. Распространенное видео не содержит никаких подлинных доказательств, из него невозможно установить ни количество тел, ни место происшествия, ни личности погибших, ни причины обстоятельства их смерти. Ну и свидетельство украинского пленника, отмечают в Центре противодействия дезинформации, также нельзя считать доказательством, учитывая многочисленные доказанные случаи пыток и внесудебных казней украинцев в российском плену. С нами Виталий Овчаренко, солдат вооруженных сил Украины, который как раз и держит позиции на Курском плацдарме. Виталий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Виталий, ну вот я сейчас озвучил, да, вот эту вот новость, если так можно сказать, ну и она достаточно такого большого масштаба подразумевается, то есть очень много внимания и ресурсов, судя по всему, российская пропаганда собирается влить вот в эту историю. Вы о чем думаете, когда вот такое слышите?
Я думаю о том, что это полноценный бред, потому что российская пропаганда раскручивает очередного славянского распятого мальчика. Россия столкнулась с похожей, как и в Украине, проблемой того, что проблемы с мобилизационными резервами. И для того, чтобы их как-то в очередной раз сплотить свое общество, российская пропаганда начинает раскручивать про вот подобного рода новости. На самом деле, и еще есть одна причина того, почему эту новость раскручивают. На самом деле, то, как то общение, которое сложилось между солдатами ВСУ и местными жителями на нами контролируемых территориях в Курской области, оно абсолютно адекватное, абсолютно нормальное. И к русским военным доносится эта информация о том, что украинские военные вполне нормально, мирно соседствуют с мирными жителями в той же Суджи и в соседних селах, да, где мы которые контролируем. И российскую пропаганду, российскую власть это просто бесит. И они, ну, для них это, они понимают, что эти слухи о нормальном нашем взаимоотношении будут распространяться и дальше. Эти слухи уже начали распространяться. И это не все, и в этом российская власть видит очередную угрозу для своей пропаганды. И поэтому вот берется раскручивать вот подобные фейки. А то, что этот военный в плену заявил вот этот то, что он сказал. Вы знаете, не дай бог я попаду в плен, я и не в этом признаюсь. Я признаюсь в том, что я марсианин, я признаюсь в том, что я там на Кеннеди совершал в 63-м году покушение или в каком-то там, о том, что я знал там, я не знаю, кого там, что я на Марс летал, я не знаю, я во всем что угодно признаюсь. И 99,9% украинцев, которые, не дай бог, попадут в плен к русским, они признаются во всем что угодно.
Да, действительно, ну, вот этот военнопленный, зачем, какая мотивация у него, да, действительно рассказывать в деталях, да, я посмотрел эти ролики, мы их не показываем из этических соображений, но действительно, что может человек сказать, скорее всего, под давлением, да, и пытками о деталях того, как они вот убивали там женщин и детей в селе Русское Поречное. Виталий, я правильно вас понял, что, скорее всего, это на внутреннюю аудиторию, да, тут не будет какого-то, я не знаю, там, Совет Безопасности ООН созываться, да, по поводу какой-то русской бучи.
Даже если будет, ну это просто очередной шаг, все эти совбезы ООН, это очередной шаг, если и будет, это очередной шаг российской пропаганды. Они это делают для того, чтобы раскручивать истерию, чтобы сплачивать общество, то есть и для внешней, может быть, и, ну, я думаю, что это больше для внутренней все-таки аудитории. Угу.
Вы сказали о том, что одна из ваших версий – это перебить сообщения, да, слухи о том, как военнослужащие вооруженных сил Украины взаимодействуют с гражданским населением Курской области. А как вы взаимодействуете? Расскажите, да, ну вот обычный день.
Обычный день. И смотрите, мы уже находимся здесь пятый месяц, и хотим ли... Я знаю, что многим из украинских радиослушателей это не понравится, но все-таки я должен сказать правду. Когда ты пять месяцев стоишь рядом с русскими, да, и которые не проявляют к тебе какой-то агрессии, с которыми ты там общаешься, как-то разговариваешь, да, там люди разного возраста, соответственно, ты, ну, понимаешь, что там им нужно помогать, да, там, как бы, потому что все-таки мы здесь находимся, мы контролируем эту территорию, согласно всем конвенциям, мы должны там им помогать. Соответственно, одно подразделение дало им еды, второе дало подразделение им еды, третье дало подразделение им еды. И на каком-то моменте ты замечаешь, что они сами говорят, что, ребят, у нас уже много еды. И на самом деле у них, ну, я там лично этому свидетель, ни в одном месте я был, да, где находятся местные, у них очень достаточно еды, и более того, по возможности, также им возится и доставляется, ну, знаете, у кого там специфические болезни есть, там, как инсулин, мы им привозим, там, инсулин по такому же самому аналогу, как у них русское лекарство. Ну, то есть, грубо говоря, как мы делали. Нам давали этикетку со своего инсулина. Мы в аптеке в суммах покупали такую же самую. Ну, аптекарь, человек в аптеке, продавец, он понимал, что им надо, да, там какой-то там процентность или что-то такое. И мы, соответственно, то же самое привозили. Так же самое эти люди могли оставить в комендатуре. Комендатура очень активно работает наша, и это они могли оставить заявку на получение таких-то лекарств и потом, ну, оставить свой адрес, и комендатура им потом привозила. И вполне нормальные отношения сложились с тотальным большинством людей. Они сами в личных беседах признаются о том, что они, многие из них велись на русскую пропаганду и думали, что мы к нам приедем, чуть ли как, эта цитата, чуть ли как не черты с рогами, а вы оказались абсолютно нормальными ребятами, они нам говорят, абсолютно не злыми, абсолютно не злобными. Некоторые открыто нам признают, что они все понимают. Они понимают, что Россия начала войну, они понимают, что это смешно, как они говорят, но только в оккупации мы можем свободно про это говорить. Они так еще смеются, только при украинской оккупации мы можем...
Пропадает связь у нас с Виталием, пытаемся мы ее сейчас восстановить. Я пока напомню номер наших Вайбера и Телеграма, плюс 38-095-151-95-05. Принимайте участие в нашем эфире, работают мессенджеры в текстовом режиме. Виталий, ну мы поняли ваш месседж, осталось несколько минут. Сообщило американское издание The New York Times, что военнослужащих Северной Кореи, которые принимали участие в боевых действиях против Украины на территории Курского плацдарма, вывели с линии фронта после больших потерь со ссылкой на украинских американских чиновников. Распространили это сообщение. Собеседники издания отметили, что северокорейских военных не замечали на фронте уже около 2 недель. Не знаю, Виталий, вы сталкивались, не сталкивались, может быть, какие-то смежные с вами подразделения, да, или ходят какие-то информации о северокорейских военных. Ну, что произошло, чего вывели, как вы думаете, почему так много жертв было среди них?
Вы знаете, я не сталкивался лично, коллеги мои сталкивались. Ну, на самом деле, вы знаете, нормальные военные, не стоит их недооценивать. Они по-другому немножечко действуют, да, как мне рассказывали мы там друзья, которые с ними сталкивались, они действуют по-другому, они там в некотором смысле даже лучше русских, даже в некотором смысле даже эффективнее русских. Их силы специальных операций, ну, их не спецназ, если так можно назвать, то они довольно-таки неплохие на самом деле воины. Да, они понесли серьезные потери. Просто вперед их бросали в поле, вперед, вперед, как говорится, и они несли серьезные потери. Поэтому вот такая вот для них ситуация сложилась.
Действительно исчезли, да? Ну, сообщают ваши побратимы там других подразделений, что не замечают сейчас КНДРовцев?
Ну, последнее время, да, последнее время как-то во внутренних дискуссиях, во внутренних разговорах наших как-то прекратилось их обсуждение. Но, да, наверное, это связано с тем, что они пропали.
Виталий, у нас с вами минутка осталась. Я так понимаю, вы в, ну, относительном тылу, если так можно говорить, да, в районе Суджи находитесь. Что у вас там происходит сейчас, расскажите.
Смотрите, я сейчас в абсолютном тылу, я сейчас в Сумах нахожусь непосредственно сейчас. Как бы, ну, а вообще, там, вообще в Суджи и в районе в нашем происходит что? Происходит война. Русские постоянно атакуют, обстреливают. Ухудшилась ситуация у нас чуть-чуть по поводу там, что русские дроны не дают нам спокойно жить. Там буквально там вчера стало чуть-чуть хуже в этом отношении. Но мы там ищем сбройные силы Украины, ищут этому противодействие, нашли, можно сказать, этому противодействие и там ищут, ищем. Поэтому, ну, война идет, что сказать. Не знаю, что сказать, война.
Ну да, это, наверное, нормальный ответ для солдата. Спасибо большое вам, Виталий. Виталий Овчаренко с нами был, солдат Вооруженных сил Украины. Вместе с побратимами находится, ну сейчас не находится, да, но подразделение Виталия держит Курский плацдарм Курской области Российской Федерации. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, там вы можете написать нашей команде. Также можете написать нам на почту, в Telegram и Viber. Или на анонимную форму, специально созданную для жителей захваченных территорий. Пользуйтесь, она безопасная. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».